В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Встреча госсекретаря США Джона Керри с Владимиром Путиным. К обвиняемому в убийстве Бориса Немцова следствие не допускает адвоката. Ижевского политического активиста обвиняют в поддержке украинского экстремизма за участие в антивоенной демонстрации. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Международные средства массовой информации делают вывод, что встреча госсекретаря США Джона Керри с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Лавровым закончилась ничем. Обе стороны остались при своих взглядах на ситуацию на востоке Украины и обошлись общими заявлениями о том, что касается сирийского конфликта и отношения с Ираном. Тем не менее, Марк Кац, американский политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона, видит в этой встрече важную символику. С Марком Кацом беседовал мой коллега Юрий Жигалкин.
Я думаю, что эта встреча заставляет предположить, что в отношениях, по крайней мере, между Керри и Лавровым, сложилась более позитивная атмосфера, говорит Марк Кац. Заявления обоих министров после встречи прозвучали как заявления людей, готовых к диалогу. Дело в том, что, объективно говоря, и у Москвы, и у Вашингтона в сотрудничестве. Например, усиливается ощущение того, что ситуация в Сирии ухудшается, положение складывается не в пользу сирийских властей. Теоретически у Москвы может, наконец, проявиться интерес к поиску реального политического урегулирования конфликта и оказания воздействия на Башара Асада. В том, что касается Украины, у Кремля также могут появиться дополнительные стимулы в пользу урегулирования конфликта на востоке Украины, учитывая всю возрастающую стоимость поддержки сепаратистов, что подтверждает только что обнародованный отчет Немцова, в котором приводятся данные о гибели на Украине 220 российских военнослужащих. С другой стороны, администрация Обамы наверняка хотела бы, чтобы Россия, по крайней мере, воздержалась от поставок Ирану ракетно-зенитных комплексов С-300 до завершения переговоров по иранской ядерной программе, поскольку наличие таких ракет может укрепить Тегеран в его нежелании идти на компромисс. Первая более чем за два года встреча Джона Керри с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым вызвала у некоторых экспертов предположение о том, что США могут быть готовы несколько ослабить давление на Кремль с тем, чтобы добиться его сотрудничества по Ирану и Сирии. Возможно ли такое с вашей точки зрения?
Я думаю, что Иран действительно является приоритетной темой для администрации Барака Обамы в данный момент.
Сирия может занимать следующую строчку, но и Украина находится очень близко к ним в списке приоритетов. При этом совершенно не ясно, обладает ли Москва влиянием и возможностями для того, чтобы оказать давление на поведение Тегерана. Я лично не думаю, что Белый дом может пойти на некую увязку решения ближневосточных проблем с его отношением к кризису на Украине. На мой взгляд, Вашингтон попросту предпочел бы сосредоточить основное внимание в отношениях с Россией на проблеме иранского ядерного оружия и сирийском кризисе, оставив кризис на Украине, вызывающий столь сильные эмоции, несколько на втором плане. Для Москвы украинский кризис сейчас видится главным вопросом американо-российских отношений. Так или иначе, я думаю, Белый дом не сможет уступить Кремлю по нескольким причинам. Прежде всего, попытка любого ослабления санкций без однозначного выполнения Москвой минских договоренностей вызовет гневную реакцию республиканцев в Конгрессе, и не только их. Хиллари Клинтон вряд ли захочет в контексте президентских выборов выглядеть кандидатом, который ассоциируется с Белым домом, не поддержавшим Украину в достаточной мере. С практической точки зрения, насколько, по-вашему, Вашингтону необходима кооперация Москвы в ядерных, скажем, переговорах с Ираном? Иными словами, есть ли у Кремля карты, которые может он использовать в отношениях с Белым домом? Трудно представить, как он может разыграть иранскую карту. Я предполагаю, что иранцы с возмущением отвергнут любую попытку Москвы оказать на них влияние в столь важном для них деле, как переговоры о будущем их ядерной программы. Башар Асад может быть более восприимчивым к желаниям Москвы лидером, но даже и для него поддержка Ирана может быть более важна, чем благосклонность со стороны Москвы.
Мне представляется, что единственным, так сказать, козырем России в глазах Вашингтона могут быть отношения Москвы с Китаем, особенно в военной области. Перспектива расширения таких контактов может заставить США понервничать. На встрече в Сочи госсекретарь Керри еще раз подтвердил позицию США касательно будущего санкций. Он сказал, что ослабление режима санкций возможно при выполнении Россией своих обязательств по минским договоренностям, в том числе восстановление контроля на российско-украинской границе и проведение выборов в Луганской и Донецкой областях в соответствии с законами Украины. Как вы считаете, что может повлиять на решение Вашингтона в отношении будущего санкций? Если нынешние линии разъединения останутся в неприкосновенности, иными словами, если сепаратисты не попытаются занять новые территории, то, на мой взгляд, США и Европейский Союз смирятся с такой ситуацией, не заявляя об этом публично. Если же сепаратисты попытаются расширить территории, находящиеся под их контролем, или предпримут другие демонстративные действия в отношении украинских властей, тогда это вызовет серьезные проблемы для Москвы. Я думаю, что в данной ситуации Кремль не должен заблуждаться в оценке поведения Белого дома. Ему не стоит воспринимать миссию Джона Керри как отражение готовности Вашингтона в чем-то уступить Кремлю. Это указание на то, что Вашингтон готов говорить с Москвой. Но при этом США начали военную подготовку украинских военнослужащих, давая понять Кремлю, что они намерены поддерживать Украину, что дальнейшие попытки усугубить конфликт будут все более, так сказать, дорогостоящими для Москвы, как и предупреждал президент Обама. Мы, быть может, не сможем сейчас заставить Кремль прекратить скрытую экспансию на Украине, но мы сможем повысить стоимость для него таких действий, и мы можем не позволить ему, так сказать, закрыть проблему. Потому что сейчас, как мне кажется, цель Путина состоит в том, чтобы в какой-то момент добиться принятия западными столицами результатов его акций и вернуться к прежним нормам отношений, как ни в чем не бывало. Но я не думаю, что это то, как мы будем действовать. Таково мнение американского политолога, профессора университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Марка Катца.
С Марком Катцем беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Комитет против пыток оспаривает в суде запрет на встречу адвоката с обвиняемым в убийстве Бориса Немцова. Один из задержанных, Заур Дадаев, заявил, что его избили и пытали в изоляторе временного содержания до перевода в СИЗО Лефортово. Об этом он и еще один обвиняемый, Тамерлан Аскерханов, рассказали еще в начале марта во время встречи с правозащитниками из общественной наблюдательной комиссии за содержанием в местах заключения. Несмотря на официальное заявление двоих задержанных о применявшихся пытках, Следственный комитет не только не начал проверку этой информации, но и отказал адвокату комитета против пыток Евгению Губину во встрече с подзащитным Зауром Дадаевым под предлогом того, что в деле об убийстве Бориса Немцова у Дадаева уже есть защитник, и о другом тот не просил. Представители комитета против пыток возражают, что речь не идет об их участии в самом деле Немцова. Они лишь намеревались проверить заявление обвиняемых об избиениях и издевательствах со стороны полицейских. Юристы-правозащитники обращают внимание на то, что без такой проверки полученные следствием показания и доказательства в деле об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова могут быть скомпрометированы, и процесс зайдет в тупик. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит Евгений Губин, юрист комитета против пыток, адвокат, который должен был представлять интересы Заура Дадаева в разбирательстве по поводу его заявления об избиениях. Отказ следствия, он скорее нелогичный или он еще и незаконный?
На наш взгляд, он абсолютно незаконный. Кроме того, он и нелогичен, и незаконен. Дадаев вправе иметь представителя, поскольку он обратился с заявлением в Следственный комитет о применении пыток в отношении него, о применении физического насилия в отношении него. Соответственно, он вправе иметь представителя. Абсолютно следователь Краснов незаконно отказал в допуске меня к Дадаеву. Сейчас мы обратились в суд, да, по 125-й, по обжалованию действий следователя. Но даже если суд в нашу пользу вынесет решение, то упущено время. Если Дадаев заявил о пытках, необходимо было сразу следствию принимать меры и проводить проверку по этому заявлению. А сейчас это может негативным образом сказаться на доказательной базе.
То есть доказательства могут быть оспорены по причине того, что эти показания были добыты под пытками?
Конечно, конечно. Это ситуация вероятна, будем так говорить.
Такое противодействие, незаконное противодействие вашему доступу к обвиняемому по делу Немцова связано именно с тем, что это дело Немцова, или это типичная ситуация?
С этой ситуацией вот лично я столкнулся в первый раз. Просто это резонансное громкое дело, и здесь все делается для того, чтобы не допустить и меня, и комитет против пыток в моем лице к этому делу. Вообще такие случаи достаточно редки. Вот еще раз повторюсь, что мы столкнулись с этим первый раз, с таким беспрецедентным недопуском адвоката к своему клиенту. Тем более, что Дадаев несколько раз писал заявление и везде говорил о том, что он желает воспользоваться юридической помощью комитета против пыток в моем лице. Первый раз Дадаев заявил о пытках, когда его посетил член УНК Москвы Елена Масюк. Он ей написал письменное обращение в комитет против пыток. Таким образом, вот первый раз попало обращение Дадаева в комитет против пыток через Елену Масюк.
А в дальнейшем у вас были еще какие-то возможности хотя бы заочно с ним связаться, получить еще что-то? Или все, на этом связь оборвалась с ним?
Больше пока не было. Как я могу в следственный изолятор Лефортова попасть, если следователь, руководитель следственной группы Краснов всячески этому препятствует и не дает разрешения на посещение Дадаева? Связи нет никакой абсолютно. Будет слушаться жалоба наша, и тогда можно будет уже с ним непосредственно в судебном заседании пообщаться. Ну, мы будем продолжать нашу работу. Ну, необходимо опросить Дадаева по пыткам, составить опрос его, обратиться во все соответствующие органы и службы. Но еще раз скажу, что время упущено. С момента нашего обращения к Краснову с просьбой предоставить свидание прошло уже около 2 месяца. 17 марта я первый раз подал заявление о предоставлении мне свидания с Дадаевым. Мы обязательно будем идти до конца. Есть апелляционные инстанции, есть кассационные инстанции. Будем обжаловать. Мы не считаем, что это дело следует обратить на это дело особое какое-то внимание. Просто на позиции комитета против пыток, защите от пыток, от незаконных действий сотрудников полиции должна быть предоставлена любому лицу.
В эфире «Радио Свобода» был юрист комитета против пыток Евгений Губин. Обвиняемые в убийстве Бориса Немцова заявили о том, что их били и пытали, а следствие отказывает в разбирательстве по этому поводу, не допускает к ним адвоката. Впервые данные о том, что показания основных подозреваемых следствие, возможно, пытается добыть силой, появились после визита в изолятор временного содержания на Петровке 38 и в следственный изолятор Лефортово члена Президентского совета по правам человека и общественной наблюдательной комиссии журналистки Елены Масюк и ее коллеги по ОНК Александра Куликовского. Вот что рассказала о тех свиданиях с подозреваемыми сама Елена Масюк в эфире «Радио Свобода».
Мы там встречались с 2 обвиняемыми по делу убийства Бориса Немцова, в том числе с Стерхановым, который нам рассказал о том, что те 2 дня перед помещением его ВВС к нему применялись меры физического воздействия. В том числе он рассказал нам о том, как в машине конвой поджигал его бороду, о том, каким образом ему закручивали наручники на руках, спрашивали его, жмут. Он отвечал, жмут, и закручивали еще сильнее. О том, как ему не давали есть в течение 2 суток, пить в течение 2 суток и так далее. Это было наше посещение фигурантов этого дела, а первое было в Лефортово. Там тоже самое пришел следователь, который хотел получить от меня подписку о неразглашении. И там сидели как раз и сидят до сих пор 3 фигуранта дела, в том числе главный обвиняемый, поэтому Заур Дадаев, которого считают, что именно он произвел выстрелы Бориса Немцова. И Заур Дадаев мне, так же как и Андрею Бабушкину до этого, и Еве Меркачевой, собственно говоря, так же как и господину Цветкову и той компании, с которой он был, он говорил о том, что в отношении него применялась физическая сила и применялись пытки. И об этом, собственно говоря, все члены ОНК повещены, и все это знают, кто посещали СИЗО Лефортово.
С обвиняемыми по делу об убийстве Бориса Немцова лично виделась не только Елена Масюк, но еще одна из членов общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Она также в эфире «Радио Свобода» подтвердила, что заявления обвиняемых о якобы применявшихся к ним пытках нуждаются в тщательной проверке. Ева Меркачева, как и все те немногие правозащитники, кто смог лично пообщаться с обвиняемыми по делу Немцова, отмечает упорные попытки следствия препятствовать участию общественности в любых разбирательствах с этим связанных. Комитет против пыток, куда были адресованы заявления задержанных об избиениях, не намерен оставлять без внимания резонансное дело. Оппозиционный политик Борис Немцов был убит ночью 27 февраля в центре Москвы. По этому делу сейчас задержаны пятеро, как организаторы, пособники или исполнители убийства. Из них двое, Заур Дадаев и Тамерлан Аскерханов, заявили о том, что давали показания под физическим давлением. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Во время визита двух французских военных кораблей в Шанхай Париж может попытаться договориться о продаже Пекину вертолетоносцев типа «Мистраль», построенных для России. Об этом сообщает газета «One China Times» со ссылкой на китайское издание «Douyin News». Ранее во французской прессе появилась информация о том, что эти корабли, поставку которых Москве Париж приостановила из-за событий на востоке Украины, могут быть либо просто затоплены, либо, возможен какой-то другой вариант. Французские власти пока избегают делать какие-либо официальные заявления о будущей судьбе вертолетоносцев. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Тайваньская пресса сообщила, что Пекин может приобрести построенные для российского флота корабли, но эту новость отнесли к разряду газетных уток. Она появилась после прибытия в минувшую субботу двух французских судов в порт Шанхая, фрегата «Аконит» и универсального десантного корабля типа «Мистраль» «Дикснут», аналогичного двум кораблям, которые Франция построила для России. Судя по сообщениям тайваньского информационного агентства «Douyin News», недельная пребывание кораблей в Китае может послужить для Парижа хорошим поводом, чтобы продемонстрировать Пекину возможности ультрасовременного «Мистраля» и обрести потенциального покупателя для двух кораблей, поставка которых России, как известно, отложена на неопределенный срок. Москва по этому поводу уже заявила, что Франция не может перепродать корабли без согласия России. Как отмечает в беседе с «Радио Свобода» специалист по России из Французского института международных отношений ИФРИ Татьяна Кастуева-Жан, сообщения, подобные тому, что вышло в тайваньской прессе, остаются не более чем слухами и относиться к ним нужно соответственно.
Это досье, по которому было столько слухов и столько перемен ветра, я бы сказала, что пока вот все это остается на уровне слухов, доверять, наверное, этому пока что не надо, потому что гипотез было много. Но вообще можно сказать, что вот не продажа «Мистрали» Франции, не передача их России, это настоящая головоломка. Головоломка и политическая, и экономическая, и юридическая. В какой-то степени, наверное, можно сказать, что по старой русской поговорке, как чемодан без ручки оказались «Мистрали», и нести их невозможно содержать, и бросить их жалко и сложно. Почему юридическая головоломка? Потому что все же «Мистрали» были под российские стандарты сделаны, и недавнее заявление Дмитрия Рогозина как раз об этом и говорится, что Франция не имеет права продавать «Мистрали» без согласия в России. Техническая головоломка, потому что все на кораблях русифицировано и сделаны они для холодных вод. Экономическая, потому что содержание их слишком дорого обходится, и аренда причала, и прочие связанные с этим расходы. Военная также головоломка, потому что кому продавать, тоже нужно смотреть, партнеры, какие возможности затем стоят за этим. Китай совершенно понятно, что использует такую возможность, если вдруг такое случится, такие гипотетически, для того, чтобы, возможно, начать с производства своих собственных кораблей. Конечно, это и политическая головоломка. То есть как сделать так, чтобы не поссориться и при этом не поссориться с Россией, Францией, и при этом все-таки не передать «Мистрали» в связи с ситуацией на Украине. Поэтому вот такая сложная ситуация. В общем-то, два вопроса здесь переплетают. Можно ли продать? А во-вторых, кому продать? И слухов было много, разные эксперты, адмиралы, военные высокого уровня упоминали и Египет, и Китай, упоминали, по-моему, и Австралию, и Аргентину, и Португалию. Пока не подтвердилось.
Во французской прессе публиковалась и информация о том, что одна из возможностей, которые рассматривает Париж, вывести суда в открытое море и затопить их. Эксперты из ИФРИ скептически относятся к подобного рода сообщениям. Это было бы верхом нерациональности, считает она.
Конечно, комментарий военных, что это было бы абсолютно абсурдно. В эти корабли вложены большие деньги, и, конечно, просто затопить их, это было бы верхом, так сказать, нерационального исследования. В какой-то момент в начале года и в конце прошлого года был такой вариант, вариант начала создания некой такой военной морской силы на уровне Европейского Союза. Конечно, это был бы очень сильный символический жест, даже не по отношению к России, не говоря о том, что это не стали, то есть, наверное, для Европы это бы был, конечно, символически очень яркий шаг. Но, к сожалению, пока все это остается на уровне утопии.
Что касается нынешнего этапа в отношениях России и Франции, обе стороны стараются сделать все, чтобы не накалять страсти и максимально снизить тон в полемике по мистралям. Президенты Владимир Путин и Франсуа Олланд виделись в конце апреля в Армении. России важно сохранить с Францией нормальный диалог. Это важный европейский партнер, считает Татьяна Костуева-Жан.
С одной стороны, нет прогресса по этому досье, да, но с другой стороны, нет и какого-то накала страстей, которого можно было бы ожидать при первом заявлении о том, что корабли могут быть переданы. Я бы сказала, что обе стороны очень аккуратно относятся к этому досье. Россия нуждается во Франции для того, чтобы продолжить Минский процесс и для того, чтобы иметь собеседника хорошего уровня в Европе. И поэтому это очень чувствуется, что аккуратные высказывания, в общем-то, делаются относительно по мистралям. Ну и Франция также. Ну, надо сказать, знаете, здесь некая асимметрия между компаниями коммуникационными в каждой стране по отношению к собственному населению идет. Вот во Франции эта компания была, наверное, не очень удачная, потому что видно было, сколько было колебаний, сколько прорывалось вещей, которые, наверное, не должны были быть в публичном пространстве. Если помните, в июне прошлого года россияне опубликовали письмо приглашения на день, когда мистрали должны были быть спущены на воду, и что Франция впоследствии опровергала. И россияне совершенно, российские власти совершенно по-другому построили свою коммуникацию. Компанию. И надо сказать, что она все-таки довольно эффективна. Посмотрите, как это подано. Это подано как с самого начала, как некий жест дружбы для того, чтобы помочь французским партнерам, то, что было сказано во время прямой линии Владимиром Путиным. И всегда с некой ноткой, в общем-то, нам они не очень не нужны, эти мистрали, мы оказываем услугу Франции, пытаясь купить их. То есть Россия оказывается в таком инвестиционном плане более выигрышном положении.
В Париже проходили митинги и манифестации как в поддержку передачи кораблей России, так и против проекта. В экономических и военных кругах почти полный консенсус. Суда нужно передавать заказчику. Но одновременно нужно признать, что оценка последствий нарушения контрактов России была преувеличена, отмечает французский эксперт. Часто звучало такое мнение. В случае, если корабли не будут поставлены России, имиджу Франции как крупному поставщику военной техники будет нанесен ущерб. Недавняя сделка по продаже Египту истребителей типа «Рафаль» показала, что подобное предположение не соответствует реальности.
Франсуа Олланд ждет полного выполнения минских договоренностей со стороны России. Ну и, наверное, этого он должен ожидать и со стороны Украины также. Пока ситуация остается не очень стабильной, и я думаю, что во Франции есть некое ожидание того, что могут возобновиться, что есть угроза возобновления военных действий на востоке Украины.
Ближайшие 2-3 месяца, считает Татьяна Костуева-Жан, ситуация с мистралями вряд ли сдвинется с мертвой точки. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Ижевского политического активиста, руководителя местного отделения партии «Прогресса» Тимофея Клобукова, который 1 мая принял участие в антивоенном шествии под лозунгом «Нет войны с Украиной», обвинили в поддержке праворадикальных пронацистских организаций, действующих на территории Украины. Центр «Э» решил, что 9 мая 2015 года, в период празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, гражданин Клобуков принял участие в проведении на территории Ижевска акции экстремистского характера. Об этом говорится в прокурорском предостережении, которое активисту вручили на беседе в центре «Э». к экстремистской деятельности Клобукова приравняли не только его участие в антивоенном шествии, но и борьбу против вырубки сквера в центре Ижевска, которую он ведет с местными властями. Клобуков, член правления организации «Градсовет», редактор интернет-издания «Стриж». С Тимофеем Клобуковым поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Тимофей, расскажите, пожалуйста, как появились обвинения в экстремизме и связях с украинскими националистами?
Меня пригласили, дали мне такое предостережение. Там говорится, что по результатам проведенной проверки прокуратура Октябрьского района совместно вот с этим центром, так называемым, есть основания полагать, что вот Клобуков Тимофей Николаевич на праздновании 9 мая, возможно, примет в акциях, ну, я уж не помню дословно формулировку, вот, связанную там, значит, с теми вот этими праворадикальными экстремистскими организациями Украины, вот так вот.
Вас вызвали в местный центр для беседы?
Меня первый раз пригласили, это было после записи видеообращения жильцов, они мне начали: если вы 9 мая что-то там жильцы будут делать, ты пойдешь как подстрекатель, вот не знаю, что за формулировка такая, а Назаров пойдет как, вы с Назаровым, в общем, пойдете как организаторы. Я говорю, а на каких основаниях, если там жители против, вот они и хотят записывают. Там, когда первый сход был, когда МВД приехало, вначале у нас там Козлов такой есть, заместитель МВД по общественной безопасности, он сказал, вот ты пойдешь организатором, и еще там одну женщину назвал. Но после того, как жильцы на них накинулись, они не стали никого забирать. А потом, когда весь конфликт разошелся, жители написали видеообращение. В видеообращении они сказали, если вы не уберете забор до 8 мая, мы тут сами его уберем, все серьезно. Ну, может...
Почему вдруг Центр Э обвинил вас в связях с украинскими националистами?
У нас было, конечно, 1 мая мы в демонстрации шли. У нас был сперва плакат, ну, у нас там объединенная колонна Парнас, там партия «Прогресса», «Яблоко». Был плакат снизу поля, на фоне поля и неба, да, символизирующий, да, можно сказать, украинский флаг. И на плакате написано «Зомби-ящику отбой, Украина, мы с тобой». У нас этот плакат, значит, забрали, нам не разрешили с ним идти. Ну, забрали. Был на демонстрации два шарика, голубой и синий, надпись, табличка там 30x30 сантиметров, нет войны с Украиной, вот и все. Там ничего такого, каких-то агрессивных действий там вообще не было никогда.
Что за история со сквером? Кто и для чего его хочет вырубить и почему местные жители против?
Это раньше была территория городского озеленения, назначение общегородская собственность, там прямо между двумя домами пятиэтажными. Там участок-то малюсенький, он 2000 квадратных метров, ну представляете. На нем был скверчик, там были эти дорожки асфальтированные. Потом он как-то, значит, они отдали его в аренду, разрешили на нем строить, вот поставили забор. Когда поставили первый забор в конце апреля, к нам, я еще председатель правления общественной организации «Градсвет», мы как раз конфликтными точками занимаемся, к нам пришли жители, вот так и так, мол, у нас тут собираются строить. Поставили забор, чем вы нам поможете? Я говорю, ну, объявляйте там сход людей, давайте будем что-то думать. Сход людей объявили. У нас в этот день собралось жителей, может, человек 50. Мы встали, начали там как-то обсуждать. Вдоль дороги милиция везде. То есть, ну, как бывает, знаете же, наверное, как милиция обратила внимание. Там, видимо, подумали, что мы тут, не знаю, дорогу сейчас перекрывать будем. Вот все, полицейское начальство приехали, хотели меня еще одну женщину забрать. Самое смешное, что, ну, я не знаю, вторую женщину, которую хотели забрать по этому скверу. Она у нас председатель исполкома Октябрьского района от «Единой России».
Забрали, нет?
Нет, жители сказали, почему забирать. А, ну, нахуй, обвиняли, что это незаконная массовая акция, то есть как несанкционированная. Мы говорим, так мы без требований, мы собрались просто обсудить, что там с этим сквером делать. Жители окружили эту полицейских этих начальников-то, они уж там, ладно, мы все поняли, ладно, никого забирать не будем, в общем, сейчас я дам распоряжение, 2 дня тут никто ничего строить не будет, и мы будем разбираться с этим всем. Ну, ладно, бог с ним. 2 дня никто ничего не трогал, как он и обещал. На второй день, ночью получается, в 4 утра мне позвонили жители. Приезжайте, Тимофей, скорее загоняют технику. Я приехал в 4 утра, там уже жители собрались. Вызвали полицию, полиция приехала, начали проверять документы, сказали, ну все в порядке вроде у них с документами, ночью никто ничего не будет делать.
Сейчас в итоге что со сквером-то? Убирают там заборы эти строители-то?
Да и... нет. Вот там было столкновение, там даже легкие с полицией, когда начали вырубать 8 утра, все остановили. Сейчас дали отсрочку до 13 мая, когда переговоры. Но переговоры зашли в тупик. Встречались с застройщиком. Один раз он тоже на компромисс идти не хочет.
Что касается предупреждения, вынесенного вам центром по борьбе с экстремизмом, центром да, не связываете ли вы вот эти вот обвинения в экстремизме и связях с украинскими националистами с тем, что вы состоите в партии прогресса Алексея Навального?
Ну, связываю, конечно. Ну, мне просто не с чем больше связывать, понимаете, у меня абсолютно никаких нету, скажем там, контактов, нет человека, я оттуда не знаю, как бы, с чем еще связывать, только с этим.
Вы давно ли вы в партии «Прогресс»?
Я уже больше года в партии «Прогресс». Когда вот пошла, скажем, такая активная волна в том году, вот когда был съезд, по-моему, в марте, вот как раз накануне где-то я вступил, в регистрации регионального отделения участвовал, то есть председателем регионального отделения был, но вот сейчас партию вычеркнули из игры. Ну, я буду участвовать в выборах, но я сам выдвигаться не буду, я буду поддерживать, то есть яблоко местное.
Почему вы вообще решили вступить в партию прогресса Алексея Навального?
Ну, охота какую-то, силу новую, скажем так. Парламентская оппозиция, я не вижу, скажем, своего представительства. Вот, поэтому какая-то новая партия, новый взгляд на вещи. Я считаю, что страна должна когда-то меняться.
В эфире «Радио Свобода» был общественный активист из Ижевска Тимофей Клобуков, которого обвинили в поддержке праворадикальных пронацистских организаций, действующих на территории Украины, за участие в антивоенном шествии. С Тимофеем Клобуковым беседовала Любовь Чижова. Продолжается информационная программа «Время свободы. Интервью». В Риге состоялась международная премьера фильма о войне 1944, снятого эстонским режиссером Элман Нюганином. Бюджет картины 2 миллиона евро. Это огромная сумма для Эстонии. В картине много сложных батальных сцен. В своей стране фильм вошел в пятерку наиболее популярных лент за последние 25 лет. Авторы фильма отдают себе отчет в том, что лента едва ли когда-либо появится в российском прокате. В фильме описываются военные события лета и осени 1944 года, начиная со сражения на холмах Синемяя до того момента, как полуостров Сырве был занят Красной армией. В бою встречаются два главных героя – Карл Таммик, воюющий в составе эстонской дивизии войск СС, и красноармеец Юрий Юги из эстонского стрелкового корпуса. Один убивает другого. С автором фильма Элма Нюганином беседует корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель.
Где-то лет 10, может, назад, после того, когда мы сделали наш первый фильм о освободительной войне 18-19-20 годов, сразу появилась у нас идея, что есть еще множество тем, о которых можно сказать, что белые пятна истории, или те моменты, о которых еще не говорили или говорили в какое-то время под каким-то углом, потому что в какое-то время можно было о каких-то вещах говорить только так.
Имеется в виду советское время?
Да, конечно, советское время. То, что касается Второй мировой войны, для больших наций, это, я имею в виду, скажем, Россия, Германия, Япония, Италия и все другие. Все понятно, но для маленьких стран это тоже травмы, и очень сильные. Тем более еще, что это абсолютно была не их затея. Перерисовывать карту мира в 40-е годы. Это не было идеей или замыслом маленьких государств или маленьких наций, которые были в эту войну втянуты. И потому, казалось, вот сейчас наступает время или наступило время говорить о Второй мировой войне, о той ситуации, которая сложилась в Эстонии. Такая же история почти один к одному и в Латвии. Очень схожие и с другими маленькими странами, где у тех людей, которые родились в то время, мужчин, какой у них был выбор. Все зависело от того, в каком году ты родился и какая мобилизация тебе возьмет, какую форму ты наденешь. Вот. И с этой точки зрения хотелось говорить на эту тему, хотелось сделать фильм, чтобы, ну, хотя бы у нас, в своей стране, мы не показывали пальцем на кого-то, который надел одну или другую форму, и что один был правильнее, чем другой. Один сделал правильный выбор, а другой сделал неправильный выбор. И потому что, как ни думай, оккупация, скажем, если мы говорим про Эстонию или про Латвию, оккупация была с одной стороны, а оккупация была с другой стороны. Русская оккупация была, то есть советская оккупация, немецкая оккупация.
Мы видим, что среди эстонских солдат, которые воюют в легионе, в блиндаже постоянно идут какие-то споры идеологические. И все эти диалоги, они срисовывались с натуры или это такая реконструкция того, как это могло бы быть?
Мы с сценаристом и вот с группой, которые занимались этим, мы перечитали все, что в то время кто-то написал. И они произданные книги, просто который писал себе в дневники. Те разговоры на эти темы, они все существовали. Конечно, было и просто очень простых каких-то разговоров, но это все-таки кино. Тут надо собрать какие-то суть. И это не придуманные нами темы, о которых говорили, обсуждали в окопах, в блиндажах.
Это как бы концентрированное такое поле противоречий, которое вы просто собрали в один фильм, да? Это реальные ситуации, которые вам описывали?
Реальные ситуации.
И, скажем, ситуация, в которую попал герой красноармеец, который был застрелен из-за того, что отказался расстреливать молоденьких мальчиков, это реально?
Такие случаи были, случаи, как парторга или замполит по политической части командира застреливали свои, ну, свои имеется в виду, в этой же форме. Это все не нами придумано. Или то, как встречаются одна сторона и другая сторона, у них разные формы, но оказывается они одной нации, одной страны, и в мыслях они за одну идею. Ну просто история пошла таким путем, что один в одной форме, другой в другой форме. И они не вели бой или дали другому уйти. Это тоже не придуманная история.
Один из персонажей говорит такую фразу: «Это не наша война». И, в принципе, все присутствующие в кадре играют людей, которые воюют не свою войну. Действительно ли вы считаете, что их было так много людей, которые втянуты в ситуацию?
Не, ну вы ведь понимаете, что есть разница. Человека, который родился после так называемой Октябрьской революции, и на их страну напала Германия, то, конечно, для них... Как называют они эту войну? Великая Отечественная. Ну, а для кого это было Великая Отечественная? Для литовцев?
Вы посвятили свой фильм людям, которые боролись за независимость и погибли за нее. Но в фильме никто не боролся.
Если вы считаете, что неисполнение приказа застрелить невиновных мальчиков, для этого не нужно мужество, что это не героизм. Я не знаю, что тогда это героизм. Не выполнение ни гуманистического, ни человеческого приказа, для этого нужно мужество. Иначе ты пойдешь к стенке. Где более героизма? Выполнение приказа, неважно какого, или пытаться остаться в этой ситуации? Война ведь не сама себе, это неестественная, нечеловеческая ситуация. Остаться там человеком – это не самое легкое дело.
Вы сняли этот фильм в прошлом году, да?
Мы снимали 2 года. Прошлый и позапрошлый.
Скажите, события на Украине как-нибудь повлияли на ход съемок?
Нет, потому что и идея фильма, и когда мы писали сценарий, и когда даже закончили съемку, тогда еще Крым был в составе Украины. Тогда то, что это совпало в чем-то, и что у зрителя могут возникнуть какие-то ассоциации, это другое дело, но это потому что изменилась ситуация, жизнь изменилась.
В эфире «Радио Свобода» был режиссер Элман Нюганин, автор фильма о войне 1944. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В Милане набирает обороты работа, открывшаяся в первые дни мая Всемирной выставки «Экспо-2015». На этот раз «Экспо» проходит под девизом «Накормить планету» и посвящена тематике продовольствия и экологическим чистым продуктам. На протяжении полугода здесь будут обсуждать проблемы, связанные с питанием, а также демонстрировать традиции, творчество и инновации в продовольственной сфере. Мой коллега Андрей Шары беседует с работающим в Милане специальным корреспондентом «Радио Свобода» Дмитрием Волчиком.
Главная тема выставки – еда. И ее называют самым большим рестораном в мире. Тут работают 150 заведений разного сорта. Но, скажу честно, гурманам тут вряд ли понравится, потому что обслужить такие толпы можно только в режиме фастфуда. И несмотря на то, что во многих национальных павильонах есть свои рестораны, свои бары, еду вряд ли можно назвать изысканной. Но тема выставки не еда для обжорства, а технологии, которые позволяют создавать продукты питания, не уничтожая природу. В главном павильоне нам напоминают, что еды сейчас производится достаточно для того, чтобы накормить всю планету. Однако 800 миллионов человек голодают. И в одном из залов лежит гигантская груда пищевых отбросов. Конечно, они из пластика, но выглядят весьма удручающе. Я, честно говоря, разочарован, потому что ожидал, что на выставке будет представлена в первую очередь новая еда, еда будущего, экспериментальная кулинария. Однако большинство национальных павильонов посвящено традициям соответствующих стран. И это довольно банально. Но все же один актуальный раздел есть, он называется «slow food», медленная еда. Соответственно, это антифастфуд. Участники этого движения находят уникальные исчезающие продукты, способствует их возрождению и продвижению на мировой рынок. Например, в Италии удалось вернуть таким образом более 130 продуктов: чечевицу из абруцца, черный сельдерей, лиловую спаржу и дикого сиенского кабана, которого теперь выращивают на фермах Тосканы. И всем, кто заходит в этот павильон, предлагают комбинацию редких сыров и вина, произведенных на маленьких виноградниках, на маленьких фермах. Это в самом деле очень вкусно.
Русская кухня на этом фоне как выглядит? Как выглядит русский павильон?
Идеологи русского павильона решили пойти по самому простому пути, представив все, что есть съедобного в России. О большинстве блюд русской кухни посетитель узнает, если сможет прочитать надписи на потолке. А в самом павильоне можно съесть борщ и оладьи с вареньем. Официанты уверяют, что все это приготовлено поваром ресторана «Пушкин», знаменитого московского ресторана, но верится в это с трудом. В главном зале павильона стоит огромный стеклянный агрегат, похожий на самогонный аппарат. Все это подсвечено почему-то фиолетово-розово-сиреневым, как в психоделической научной фантастике, а официант предлагает выпить квас или морс. Правда, не из этого аппарата, а из бутылок. Я хотел посмотреть еще украинский павильон, но его на выставке не оказалось вообще. Зато неожиданно очень красив белорусский с огромным крутящимся мельничным колесом.
Я читал какие-то рейтинги, там десятка самых красивых павильонов, но, видимо, такого рода списки составляются тоже отчасти потому, что нет настоящего содержания самой выставки. Тем не менее, кто там лидирует?
Вы знаете, мне очень понравился павильон Словакии, у строителей которого все связанное с едой отнесли в скромный буфет, а сам павильон отдали искусству. Перед зданием плавают огромные пластиковые головы, сделанные по рисункам скульптора 18 века Франца Ксавье Мессершмитта, а внутри стоят манекены, расписанные художником Алексеем Млынарчиком. Очень красиво сделан гигантский итальянский павильон с зеркальными лабиринтами, в которых отражаются, как в калейдоскопе, виды Италии. И довольно сильное впечатление производит, как ни странно, павильон Туркмении, где вся экспозиция в точности повторяет магазин «Дьюти-фри» Ашхабадского аэропорта, зато огромное количество портретов Гурбангулы и Бердымухамедова в самых разных видах, в том числе продается его книга на русском языке с потрясающим названием «Неугасимый светоч в венце души».
Дмитрий, ну вот этому движению «Экспо» уже полтора века, и когда-то на заре возникновения этих гигантских всемирных выставок они были чуть ли не главным мероприятием цивилизации каждого года, когда эти выставки проводились, поскольку были таким смотром новых технологий, прорывов, которые человечество осуществляло в развитии экономики и научно-технической мысли. Судя по тому, что вы рассказываете, эта функция в значительной мере утрачена, это прежде всего развлечение, которое работает для того, чтобы привлечь как можно больше зрителей. Это коммерческая история, верно или нет?
Да, мне кажется, что это действительно так, и выставка, вот это все больше похоже на проходящую сейчас, только что открывшуюся почти параллельно с Миланским экспо, Венецианскую биеннале. И, собственно говоря, те павильоны, которые отказались вот от этой вот темы выставки, или почти отказались, а занимаются чистым искусством, вот, собственно говоря, они и лучшие, они самые красивые. Это, собственно говоря, итальянский павильон, павильон хозяев выставки, лишь формально привязан к ее теме, к теме еды и сохранения экологии, а на самом деле это просто огромная арт-инсталляция. То есть фактически Милан сейчас каким-то образом конкурирует с Биеннале Венеции.
Дмитрий Волчек об открывшейся в Милане выставке «Экспо-2015». Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». В Троицком районном суде на территории Новой Москвы слушается дело о применении насилия по отношению к представителям власти, а подсудимая – руководитель районного отделения Общероссийского движения за права человека Марина Злотникова. Ее обвинили в избиении полицейских, которых сама Злотникова и ее сторонники безуспешно пытаются привлечь к ответственности за превышение полномочий при разгоне в ноябре 2012 года траурного мероприятия, установки в лесу памятного знака в честь жертв политических репрессий. Этому и другим подобным делам посвящен очередной выпуск программы Марьяны Тарачешниковой «Правосудие» с участием самой Марины Злотниковой, адвоката Марины Андреевой и соучредителя проекта УВД-Инфо Бориса Белинсона. Послушайте фрагмент этой программы.
Марин, я вас попрошу для начала рассказать, что же такое произошло и почему после того, как вас задержали в лесу при установке памятного знака и вы попали в больницу, тем не менее к уголовной ответственности привлекают вас.
В тот день, 25 ноября, мы приехали с друзьями в поселок Спортбаза. Мы поставили машину и стали спускаться во враг. Все действие проходило на дне оврага в лесу, в чаще леса. Собственно, когда мы стали спускаться, то к этому памятному знаку, который, я знаю, был засыпан там ветками, палками, что-то такое, мы хотели поставить свечки, принести с собой цветы и хотели помянуть ушедших из жизни людей. С друзьями там приехали журналисты, фотографы, мои знакомые, правозащитники. А потом мы пожарили шашлыки. У нас были с собой шашлыки в машинах. Не представляло с собой ни митинга, ни собрания, ни шествия. И нас окружили сотрудники полиции.
Откуда они взялись в лесу?
Ну вот, знаете, откуда-то взялись. Когда мы были уже на дне этого оврага, то есть прошли метров 200 от домов, то нам просто стали препятствовать. С левой стороны была река Моча. Это очень много было всяких веток, кустарников, лесная зона. Мало того, сотрудников полиции было около десятка человек. Было еще, наверное, около десятка людей в штатском. Мы не могли понять, что это за люди. Они хватали за руки, щипали, толкали.
А что они вам говорили? Что вам нельзя гулять в полицию?
Просто, понимаете, даже молча просто. Вам нельзя проходить. Люди в штатском украли телефон у адвоката Архипова, который был вместе с нами, выхватили телефон и побежали. На глазах у полицейских, на глазах вот у 30-40 человек. За ним побежал адвокат, за ним побежали Аркадий Бабченко и еще там несколько активистов вот за этим гопником, который выхватил телефон. Но нас дальше все равно не пропускали, пока они там бегали. Приблизительно мы увидели, где этот маленький постамент. Он был сантиметров 50-70, такой камешек закрытый. Потом мы увидели надпись «Сей камень воздвигнут в память жертв политических репрессий ордынско-кремлевской оккупации с 13 по 21 век». Собственно, я-то приехала даже на историческое событие, потому что поселок Спортбаза – это бывший городище Перемышль. Этот памятник, памятный знак находился между валунов вот этой старинной стены вот этого Перемышля, который был разрушен в 16-м, то ли в 15-м веке. Нам удалось поставить цветы и свечки. Мы возмущались, я тем более женщина такая импульсивная. А тут такой беспредел. Вот. И я поставила тоже цветы и свечки. Я давала интервью там какой-то журналистке, что посмотрите, какой беспредел. Пусть полицейские вспомнят уроки истории. И они, кстати, обступили меня толпой. Человек 10 полицейских, людей в штатском, слушали, как я даю интервью. Может, им это не понравилось?
Да.
Вот. И я стояла, положила цветы, поставила свечки. И когда я стала спускаться, я почувствовала, что меня кто-то толкает, кто-то мне начал выворачивать руку. Я увидела, что меня сзади хватал человек в штатском, опять человек в штатском. И он мне как раз первый начал выворачивать мне руку. И когда я уже встала вместе со всеми, даже поближе ко всем активистам, чтобы перестали меня вот так вот дергать, щипать, толкать, ко мне подошло порядка, ну, не меньше 4 полицейских. И они стали мне говорить, что пройдемте с нами.
Девочки. Понятно, вы не захотели
да.
с ними.
Я сказала, я с вами никуда не пойду, тем более здесь воруют телефоны, лазят в карманы. Полицейские не применяют никаких мер гопникам. Угу. Два полицейских напали на меня и стали мне делать ласточку, подсечку, как это можно назвать. Я была в куртке, ну, я и комплекции такой, мне уже 50 лет.
Руки выворачивали?
Да, они мне одновременно стали выворачивать руки. Боль была адская. Меня подняли наверх. Как только меня подняли наверх из этого оврага, я сразу села, можно сказать, на асфальт, потому что я просто не могла двигаться.
Этот вечер закончился в
больнице. Да, мне вызвали скорую.
Так полицейского-то вы били или не били?
Вы понимаете, то, что когда мне стали ломать руки, у меня было такое состояние...
То есть вы начали вырываться?
Ну, я вырывалась. Угу. Я вырывалась.
Когда вы узнали о том, что вы на самом деле уголовная преступница?
Дело в том, что после вот... этого случая я лечилась достаточно долго, на протяжении 3-4 месяцев.
Так.
Вот. Я узнала, что на меня возбуждено уголовное дело только в апреле. Это было в ноябре, это событие случилось. Только в апреле 2013 года, через полгода.
А вы пытались каким-то образом привлечь к ответственности тех полицейских, которые
вас довели до
того состояния?
Вы знаете, дело в том, что больница РАН города Троицка, больница Академнаук, да, они сразу послали, как только я к ним поступила, у меня были гематомы на обоих руках.
То есть освидетельствование вам
провели? Да, сразу же. Понял. Они отправили Троицкое ОВД, они отправили вот эти, что к ним поступили. Поступила женщина, я указала, что меня избили тогда-то сотрудники полиции.
Но полиция вот. Вместо того, чтобы разбираться с тем, что произошло с вами...
Они не стали разбираться. Они спокойно возбудили на меня.
Хочу обратиться к адвокату Марине Андреевой. Представляется, что дело одного из ваших подзащитных, которого вы представляли в московском суде, похоже отчасти на историю Марины Злотниковой. Я сейчас имею в виду историю Станислава Позднякова, которого обвиняли в том, что он тоже покусился на жизни полицейского, надавал ему пощечин, в то время как сам был задержан. Но при этом его признали, все-таки его, тем не менее, признали виновным, несмотря на массу свидетельств того, что это полицейские вели себя не правомерно в той ситуации.
Они нарушили закон, да, они превысили свои полномочия.
Вот в этой истории, о которой вам сейчас рассказывает Марина Злотникова, с вашей точки зрения, были какие-то нарушения со стороны именно полицейских?
Ну, эта ситуация, она действительно очень похожа на ситуацию с моим подзащитным. Понимаете, сотрудник полиции, он не имеет права просто подойти и сказать «пройдемте». Если с его точки зрения Марина нарушила закон, то они должны были к ней подойти. Во-первых, они должны были предложить конкретно ей, вот не какой-то там вот 40 человек, которые там были, а конкретно подойти к ней и сказать, вы знаете, вы нарушаете то-то, то-то, то-то. Мы просим вас проследовать с нами туда-то, туда-то, для того-то, того-то. Ну, они должны были объяснить человеку, собственно говоря, в связи с чем она должна куда-то пройти. Поэтому ее поведение, оно, я считаю, было совершенно правомерно. Вы же задали вопрос, а почему, собственно говоря, вы меня куда-то зовете, я правильно понимаю?
Ну да, потому что подошло несколько человек.
У меня складывается впечатление, что многие люди не понимают причин своего задержания в подобных ситуациях, и тем не менее для них это заканчивается в лучшем случае привлечением к административной ответственности. Они считают, что все их требования законны.
Закон? Нет, они могут считать все, что угодно. Для того, чтобы эти требования были законными, они должны соответствовать закону о полиции, закону об административных правонарушениях. Также это было незаконно в отношении моего доверителя Позднякова, потому что он ничего не выкрикивал, он просто подошел к сотрудникам полиции и спросил, а в связи с чем вы задерживаете моего коллегу. И после этого его затолкали без объяснения причин в автобус. Я считаю, что это вот какая-то низкая правовая грамотность наших правоохранителей, она во многом, в общем, является, конечно, причиной вот происходящего.
Но суды-то их страхуют.
Безусловно, поскольку их за это не привлекают к ответственности, безусловно, они просто не считают нужным. А зачем им ее повышать?
Ну, а вот мы сейчас у Бориса спросим, который является соучредителем проекта ОВД-Инфо, и вы, я так понимаю, еще и мониторите вот эти вот истории, когда людей незаконно задерживают, незаконно привлекают к административной ответственности. Хоть один раз удавалось таким людям избежать обвинительного решения суда по административному делу или обвинительного приговора?
Если нас не оправдывают практически, это хорошо известный факт, и по уголовному, по административным статьям. Часто плохо составленные дела, они возвращаются судами.
И где-то там вот погибают.
Да. Где-то погибают. Обычно срок. Они не идут уже по второму разу.
В эфире «Радио Свобода» был фрагмент программы «Правосудие». Полностью послушать и посмотреть эту программу вы можете на сайте «Свобода.орг». А сейчас вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. Всего вам хорошего.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».